Разворот на восток.
Продолжаем эфир на «Спутнике». Это программа «Разворот на восток». Авторская программа востоковеда, советника медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова. Турал, еще раз вас приветствую.
Добрый день. И сегодня со мной в студии Андрей Матюхин. Мы продолжаем эфир.
Да.
Вторая тема нашего эфира – Саудовская Аравия. Мы в прошлый раз тоже об этом говорили. Говорили об очередной годовщине образования, 92-й годовщине образования Саудовской Аравии. И, видимо, именно под эту дату в королевстве произошли значительные изменения с точки зрения иерархии управления государством и управления этой страной. Эту тему я обозначил как саудовский транзит. Мы сейчас подробно расскажем о том, что происходит, собственно говоря, в королевстве, почему это так важно. Коротко расскажу о том, я думаю, наши слушатели и зрители уже об этом знают. В течение недели эти новости появлялись. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд назначил своего сына, который является наследным принцем Мухаммада ибн Салмана, премьер-министром страны. В том же указе министром обороны страны, которым ранее был Мухаммад ибн Салман, который теперь будет премьер-министром, назначен другой принц, младший брат Мухаммада бен Салмана, Халид бен Салман. Дело в том, что позиция премьер-министра, она дает всю полноту исполнительной власти тому человеку, который эту позицию занимает. Собственно говоря, королевство этим не отличается от других стран. Но позиция министра обороны в Саудовской Аравии важна тем, что тот принц, который занимает эту позицию, в дальнейшем становится наследным принцем. То есть это второй человек в очереди на престол саудовский. А сейчас подробности того, как, в общем-то, Мухаммад бен Салман укрепляет свои позиции, что поменяет новая должность в этом конкретном случае с данным наследным принцем Саудовского королевства. Мы поговорим с президентом Российской Ближневосточной ассоциации, экспертом РСМД, Ливанского аналитического центра Истишария, приглашенным преподавателем Высшей школы экономики Мурадом Садыкзаде. Мурад, добрый день, привет.
Добрый день.
Добрый день. Добрый день, коллеги.
Я коротко позволил себе рассказать, да, о том, что произошло. И вот мне кажется, нам стоит все-таки наконец-то рассмотреть личность Мухаммада бен Салмана подробнее. Что из себя представляет нынешний саудовский наследный принц, какую политику он проводит, почему важны те изменения, которые он пытается осуществить. И вот теперь он премьер-министр. Что это значит для королевства, что это будет значить для региона и вообще для внешних связей Саудовской Аравии? Ведь мы же знаем, что Мухаммад бен Салман еще является, наверное, крупнейшим реформатором в стране со времен первого короля Абдул-Азиза самого, аль-Сауда.
Да, действительно, это так. Во-первых, спасибо за приглашение. Всегда рад поучаствовать в вашей программе. Во-вторых, говоря о ситуации, которая сейчас происходит в Саудовской Аравии, конкретно про Мухаммеда бен Салмана, на самом деле это не стало каким-либо, скажем так, сюрпризом для нас, для людей, которые изучают, занимаются Саудовской Аравией. Потому что, по сути, это лишь формальные, скажем так, ритуальные вещи, которые были предприняты для того, чтобы еще больше укрепить власть наследного принца. Ведь если мы посмотрим фактически, то долгое время, практически последние 2 года, Мухаммад бен Салман выполнял все эти функции как главного человека по исполнительной власти. Ведь из-за определенных, скажем так, из-за определенного состояния здоровья короля, ему приходил короля Салмана, ему было как бы разрешено исполнять полномочия определенные, представлять страну на зарубежных каких-либо мероприятиях, говорить от имени страны, от имени короля, и это достаточно сильно показывало, что в принципе вся власть сейчас сконсолидирована в его руках. Мухаммад бен Салман достаточно молодой, прагматичный человек, ему 37 лет на сегодняшний день, и вот вся его политика во многом, она может быть описана программой стратегического развития Саудовской Аравии Vision 2030 или Видение 2030, как он это называют. В рамках этого Видения 2030 он хочет превратить из Саудовской Аравии, из некогда закрытой, скажем так, достаточно консервативной страны, в процветающую, новую и действительно современную такую страну, открытую для всех, в частности для достаточно умной и прогрессивной молодежи, потому что в рамках видения 2030 предлагается построить несколько городов различных в рамках проекта НИОМ. Если изначально это был просто проект, то есть одного города, то теперь НИОМ стал таким гипер-мегапроектом, в рамках которого будут различные, скажем так, кластеры городские построены. Одна из них недавно...
НИОМ будет... — это, я просто позволю себе да, расшифровать, может, не все слышали, не все знают пока о нем. Это город-линия, так называемый, в Саудовской Аравии, город протяженностью более 100 километров, город-небоскреб при этом, то есть это будет единое большое огромное здание, ну, как планируется, да, его именно в этом виде реализовать, который будет заключать в себе все новейшие перспективные технологические возможности, в общем-то, современной цивилизации, будут применяться самые различные методы, которые будут включать в себя и искусственные интеллекты, и технологии возобновляемой энергетики, и новейшие виды транспорта, да и вообще вот все, что мы, наверное, видели и слышали о том, как будет развиваться наука и технология в будущем, саудиты и Мухаммад бен Салман, в частности, пытаются это реализовать вот в этом мегапроекте НИОМ. Кстати, в его реализацию верят не все. Я тут, Мурат, пока читал да, новости о том, что происходит, увидел, что саудовские СМИ пишут о том, что Мухаммад бен Салман на данный момент является самым молодым премьер-министром в мире. Я, к сожалению, не смог проверить информацию, это потому что не смог получить данные обо всех премьер-министрах, которые сейчас имеются. Но, как ты правильно отметил, он уже давно представляет Саудовскую Аравию на внешней арене. Саудовская Аравия всегда была одним из главных игроков, в том числе, да, и на Ближнем Востоке. Но сейчас, в данный момент, когда вот происходят эти изменения, чем будет отличаться Саудовская Аравия при Мухаммаде бен Салмане, премьер-министре, от внешней политики Саудовской Аравии при Мухаммаде бен Салмане, министре обороны? Вообще будет какое-то отличие?
Я думаю, что отличие уже заметно, и, честно, я не буду цепляться и вам не советую говорить о том, что от изменения его статуса что-то реально поменяется. Есть просто общий тренд, к которому мы идем. Как отметил Турал, ведь Саудовская Аравия является одним из членов G20. Достаточно крупная экономика, единственная арабская страна, которая во всем этом участвует, и это о многом говорит. Саудовская Аравия преподносит себя как лидер арабского мира на текущий момент и хранитель двух святынь. Это тоже важно с точки зрения ислама и исламской уммы. В целом, мне кажется, что сейчас идет одно стремление, что Саудовская Аравия станет достаточно независимым игроком, а наряду с такими странами, как Турция там, и ряд других стран. Если брать ближневосточный как бы регион, это еще можно подметить как Объединенные Арабские Эмираты. Вот то, что мы говорим, особенно в частности у нас в Российской Федерации, о том, что формируется новый мировой порядок. В рамках нового мирового порядка будут разные центры силы, независимые, которые будут соблюдать свои политические интересы, при этом учитывая интересы других стран. И мы видим эту текущую политику и вот такой, скажем так, тренд на формирование нового миропорядка с учетом интересов Саудовской Аравии. Потому что Саудовская Аравия – одна из немногих стран, которая также поддержала в некотором роде Россию в столь тяжелые времена. Но опять же, всегда я отмечаю то, чтобы люди не подумали что-то неправильное. Это не из-за большой любви к России, не из-за большой любви как бы, к другим странам. Это просто как бы выгоду своих национальных интересов. Текущие отношения между США и Саудовской Аравией, которую долгое время называли главным союзником после Израиля на Ближнем Востоке, находятся не на самом лучшем уровне. Это все началось еще с 2015 года, с прихода нового короля, с 2017 года, когда Мухаммед бен Салман вышел, скажем так, на роль лидера Саудовской Аравии, такого неформального. Противостояние еще больше ухудшилось. Я думаю, что об этом многократно говорили, но если будет интересно конкретно зададите вопрос, я на них отвечу. В целом, вот этот тренд будет сохраняться, и Саудовская Аравия все больше и больше стремится к такой действительно независимости, не то чтобы быть региональной страной, а быть одной из центров сил. А сейчас мы все понимаем, что быть центром силы недостаточно только вооружений, или, допустим, силы, или какого-то авторитета, нужна еще экономика. Экономика, устремленная в будущее, общество, устремленное в будущее. Для того, чтобы из Саудовской Аравии превратить в центр силы, необходимо ее сделать более открытой для мира, для, скажем так, лучших умов всей планеты, потому что сейчас как раз-таки в рамках проекта НИОМ еще строится плавучий остров, восьмиугольник так называемый, в котором будет инкубатор. Инкубатор для различных проектов. Там будут выделяться в год порядка 3 миллиардов долларов на то, чтобы спонсировать различные проекты, исследования в области как гуманитарных наук, так и естественных наук. И это как раз-таки сможет превратить Саудовскую Аравию не только как бы в страну, где много денег, но и в страну инноваций, в страну, которая будет привлекательна для людей, которые хотят развиваться в научном плане, привносить что-то лучшее в этот мир. И таким образом Саудовская Аравия хочет действительно реализовать, точнее, Мухаммед бин Салман хочет реализовать вот это свое видение 2030, где к 2030 году приблизительно королевство сможет хоть как-то обозначить свои контуры как стороны будущего и города будущего в рамках него.
Турал, вот если, позволите, я просто вот сугубо обывательский вопрос задам Мураду, потому что у нас же огромная широкая аудитория, и просто для уточнения, вот мы когда говорим о Саудовской Аравии, о королевстве, основной источник дохода для королевства – это все-таки нефть? То есть какой главный источник наполнения бюджета? Потому что вот об этих всех технологиях, о которых вы говорите, о технологиях будущего, это все стоит огромных денег. Вот это что, нефть и доллары?
В первую очередь, да. Есть саудовский бюджет на сегодняшний день. Вот буквально на днях было заседание как раз-таки Кабинета министров, на котором Министерство финансов опубликовало предварительный прогноз на бюджет 2020 году, к концу 2022 года, согласно которому будет профицит бюджета в 9 миллиардов долларов. 9 миллиардов долларов – это немалая сумма, как мы понимаем. Это во многом из-за высоких цен на нефть текущие. Да? Стоит отметить, что порядка 58% бюджетных доходов Саудовской Аравии составляет именно доходы нефтяной компании «Сауди Арамко». Что потом уже? Дальше это не нефтяной сектор, конечно, это промышленность, потому что, опять же, это нефтехимическая промышленность, там какие-либо другие. Саудовская Аравия активно еще инвестирует в российские различные компании. Было инвестировано с декабря прошлого года по текущий момент более 2 миллиардов долларов. В американские и западные различные компании, в частности, IT-компании, такие как Amazon, Twitter, Facebook и другие – 7 миллиардов долларов. То есть они активно еще и занимаются такой диверсификацией финансовой. А за счет этого уже приходят определенные дивиденды. Если мы рассмотрим различные инфраструктурные проекты в тех же самых западных странах, особенно примечательно в этом плане Лондон, в котором, скажем так, в части, где бизнес – часть города, у вас сайт очень много зданий, которыми владеет Саудовская Аравия. И в целом она активно вкладывается в различные китайские инфраструктурные проекты. Саудовская Аравия является также одним из, скажем так, ведущих инвесторов в рамках инициативы «Пояса пути» китайского. И это не только на территории каких-то там стран ближайших, но тот же самый Пакистан, те же самые страны Центральной Азии. А Саудовская Аравия, Сауди Арамко активно вкладывается в приобретение различных долей возобновляемой энергетики. В Иордании, в Марокко они строят огромные мегапроекты по ветряной энергетике, по солнечной электростанции. Недавно была поездка президента Узбекистана, где тоже заключили, вот как раз в Каракалпакской области будут тоже строить ветряную станцию, которая полностью будет принадлежать Сауди Арамко. То есть они максимально диверсифицируют и получают с этого деньги. Ну да, в большей части, то есть то, что позволяет достигать сейчас успеха, это все те резервы государственные, которые были накоплены благодаря продаже нефти.
Угу. Я просто обязан напомнить в программе, потому что прозвучал Facebook, запрещенная в России экстремистская организация, а так мы можем дальше продолжать разговор.
Ну вот я как раз хотел, исходя из того, что Мурат нам очень интересно излагает, сказать о том, что в саудовском обществе все эти реформы революционные в каких-то сферах изменения, они воспринимаются достаточно неоднозначно и неоднообразно. Есть достаточно большое количество, преобладающее количество среди населения молодых людей, которые хотят этих изменений, которые им интересны. Вот сегодня была новость, читал ее с утра, о том, что Саудовская Аравия планирует вложить в ближайшие годы до 40 миллиардов долларов в развитие сектора производства игр, компьютерных игр и компьютерных технологий. Очень интересная история в плане создания новых рабочих мест, то есть десятки тысяч рабочих мест предполагается создать благодаря этим инвестициям. Но при этом мы знаем, что в саудовском обществе очень сильны взгляды традиционалистов, консерваторов и духовенства. И эксперты по региону и по стране знают, что духовенство достаточно критично воспринимают те меры, которые бен Салман пытается предпринять в сфере либерализации общественной жизни. Я думаю, что нам стоит затронуть эту тему и рассказать о том, что произошло за прошедшие 5 лет, пока Мухаммад бен Салман является, да, как только он стал наследным принцем, и те меры, которые он предпринял, как это все воспринимается в целом и какие вызывают вопросы у той части населения, которая не приветствует подобного рода изменения.
Я вас понял, это действительно так, Турал. На самом деле история с тем, что есть определенное противостояние, ведь та же смерть журналиста, если вспомню, 18-й год, если не ошибаюсь, да, в консульстве, да, в Стамбуле, Хашокджи, или как там его еще звали,
то есть Хашокджи,
произношение. Да, Хашокджи. В общем, ведь это тоже же во многом была вот эта оппозиция, она же не из-за того, что они достаточно либеральны, что есть какие-либо права человека, которые нарушаются, в которых зачастую обвиняют, в частности, Мухаммеда бен Салмана. А эта история во многом есть оппозиция. Оппозиция среди не только духовенства, но и среди правящей семьи. Ведь если мы сейчас посмотрим, то есть вот как вначале было отмечено правильно, принц Халид стал министром обороны, значит, он следующий наследный принц. И получается, что власть концентрируется вот в руках детей Салмана. И это многим не нравится, потому что есть много претендентов. Это одна из проблем саудовской семьи, саудовской династии Аль-Сауд, в том, что очень много принцев и принцесс, которые также хотели бы кусочек власти к себе. Если мы говорим про духовенство, это действительно так. Ведь стоит отметить, что в отличие от других стран, да, духовенство большей части в Саудовской Аравии принадлежит к мазхабу ханбалит. Ханбалиты – это те так называемые последователи Абдель-Вахаба или ваххабизма, о котором вот часто у нас говорят в российском СМИ, говоря про ислам, скажем так, определенного консервативного толка. Стоит отметить, что ханбалит – это самый консервативный, который считает, что необходимо вернуться к истокам, к тем временам, в которых жил пророк Мухаммед. Соответственно, для новых саудовских реформаторов, в частности, для Мухаммеда бен Салмана, это действительно вызов, потому что как-либо переубедить их, скажем так, более-менее мирными путями, это достаточно сложно. Поэтому происходит определенная, скажем так, политическая игра. Но что помогает Мухаммеду бен Салману справиться с тем, что в свое время не смогли сделать, если мы вспомним прошлый век, скажем так, из истории Саудовской Аравии, если помните, там тоже были определенные попытки реформ. Но в моменте, скажем так, радикалы определенные, да, традиционалисты, они захватили Масджид-Аль-Харам, мечеть Аль-Харам, и было очень много пострадавших в результате этого террористического акта. И после этого произошло определенное замедление некоторых реформ, потому что тогда тоже текущие власти Саудовской Аравии хотели определенных изменений. Сейчас же большая часть, понимаете, то есть общество само и внешний мир содействует этому. 96% населения Саудовской Аравии сегодня имеет доступ к интернету. Это достаточно важный показатель, потому что идет определенная, знаете, такая, не то что глобализация, но раскрепощение общества и определенный тренд к тому, чтобы они стали более светскими.
Ну, то есть, то есть запрос к изменениям, он есть не только, да, импульс не только сверху, но и запрос снизу.
Да, да, это молодежь. Это молодежь, которая составляет порядка 45%, от 18 до 35 лет по меркам ООН является молодежью. Вот эта часть населения, это вот 45-48% населения Саудовской Аравии. Это достаточно важный электорат. Кроме того, Мухаммед бен Салман сделал очень такой грамотный политический шаг, это женщины. Предоставив определенные права для женщин, он тем самым приблизил свою победу и поддержку электората. Да, хотя выборов как таковых там нет, но определенная поддержка народа это дает о себе знать. И в целом при общении с моими коллегами из Саудовской Аравии, которые зачастую не имеют отношения к каким-либо государственным вещам, не имеют отношения к семье, они достаточно позитивно отзываются об изменениях, которые проводит Мухаммед бен Салман. То, что они понимают, чтобы идти в ногу со временем, необходимо определенное взаимообогащение с другими культурами, обмен опытом с другими странами, с другими компаниями, потому что если страна будет оставаться закрытой, то передача технологий, обмен технологиями будет невозможен. А без технологий говорить о том, что может быть какое-либо светлое будущее, тоже невозможно. Соответственно, есть определенная поддержка. Духовенство все еще продолжает сопротивляться, есть определенные, бывают протесты, но об этом мало кто где пишет, только если смотреть там, в каких-то узких оппозиционных журналах, которые в основном ведутся западных стран, при поддержке там западных стран. можно видеть, что есть какие-то стычки. Но в целом он достаточно планомерно все делает. Ну и второй момент. Он показал всем, что он достаточно сильный. На Востоке очень уважают и понимают силу. Он показал, что в случае, если не получится по-хорошему, то будет как бы применено все.
Есть
то,
другие
что
варианты.
Да.
Но если говорить о коммуникациях с внешним миром и, в частности, с регионом, мы видим, что так или иначе постоянно идут разговоры о возможных, пока еще не официальных, да, отношениях, а в будущем и официальных отношениях между Саудовской Аравией и Израилем. Или же, например, конфликт в Йемене, когда была создана аравийская коалиция, и Саудовская Аравия играла и играет одну из главных ролей. Многие говорят о том, что, в общем-то, эта операция, которая в Йемене была организована, она была организована лично Мухаммадом бен Салманом при поддержке американского президента прошлого, да, Дональда Трампа. Ну и плюс мы знаем о том, что на этот период выпало очередное обострение отношений между Саудовской Аравией и Ираном после казни проповедника Нимра в Саудовской Аравии, шиитского проповедника. В общем, какие дальнейшие перспективы саудовских отношений с региональными странами, официальных, неофициальных? И вообще, насколько ситуация с Йеменом может влиять на авторитет бен Салмана в регионе и на популярность бен Салмана в стране?
Влияет она очень сильно, потому что до сих пор, к сожалению, он же, будучи министром обороны до вот последних изменений, он напрямую командовал всем этим. Коалиция-то была собрана. Долгое время она считалась такая саудовско-эмиратская коалиция по противодействию там йеменским повстанцам, движению Ансар Алла или так называемым хуситам. Но история-то в чем? Что в 2019 году, если мне память не изменяет, ОАЭ вышли из коалиции в одностороннем порядке и начали поддерживать Южный переходный совет Йемена. Это тоже достаточно интересная история, что там происходит. И, по сути, сегодня там три противоборствующих страны. Одна из них поддерживается Эмиратами, а другие, Ансар Аллах, считается, что это проиранские силы, хотя с этим можно поспорить, да, в определенном моменте. Ну и третье – это официальные власти с президентом Хади, который сегодня находится в Рияде, и в целом, что вот эти сторонники, скажем так. Это дальше большая проблема, потому что изначально предполагалось, что вот сейчас при поддержке Саудовской Аравии и других членов коалиции правительство силы все успокоит, весь мятеж, и все будет подавлено. Но уже прошло достаточно много времени, до сих пор этот вопрос не решен. Попытки перемирения были в 2020 году, в 2021 году, в текущем году было определенное, скажем так, снижение накала, был обмен пленными и так далее. Но в целом добиться каких-либо успехов не получилось. В начале этого года мы наблюдали с вами, допустим, атаки, в которых обвинили именно хуситов, на различные НПЗ в Саудовской Аравии, в Эмиратах, кстати, тоже. Вот. То есть это, конечно, удар по репутации. Мы говорим о силе, о том, что ее уважают на Ближнем Востоке, но, с другой стороны, мы видим, что Мухаммед бен Салман не смог справиться с той задачей, которую поставлен. Если говорить глобально, внутри страны, конечно, на это особо не реагируют, потому что, понятное дело, что внутренняя информация, она доносится определенным образом так, что вот эта борьба не с хуситами, это борьба с Ираном и определенными другими, скажем так, деструктивными силами. Что касается глобально, йеменская проблема, она очень сильно влияет в целом на взаимоотношения Мухаммеда бен Салмана и Саудовской Аравии с некоторыми странами, в частности, западными странами. Британия долго, ну, то есть раньше это было Соединенные Штаты Америки были, а теперь Британия один из основных, скажем так, экспортеров оружия и вооружений для Саудовской Аравии, и зачастую правительство той же самой Терезы Мэй очень долго обвиняли в том, что она вот подпитывает эту кровавую войну из-за там какие-либо...
Да, мы вынуждены, к сожалению, беседу завершать. У нас время исчерпано. Напоминаю, что президент Российской Ближневосточной Ассоциации, эксперт РСМД и Ливанского аналитического центра Интишария, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Мурат Садыкзаде был на радио «Спутник».